Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, в студии Ольга Байкалова. У нас в гостях в программе «Пиджаки» председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль. Гейдар Джахидович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Давайте сразу напоминать координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. СМС-сообщение 925-48-94-8. Лента Твиттер «Говорит МСК». Сообщение с сайта я зачитываю для вас. Начнем обсуждение с Турции. Вы знаете, что на этой неделе Турция дважды обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Президент Эрдоган, который еще вчера присутствовал на торжественном открытии соборной мечети в Москве, уже сегодня говорит о том, что Анкара готова разорвать дружественные отношения с Россией. О чем говорит такая позиция?
Ну, вы знаете, там достаточно сложные тексты, которые идут из разных источников. Например, тот же министр иностранных дел Феридун Синерлёглу, он говорит, что нет, это не причина для того, чтобы нам переставать быть друзьями, хотя очень все, так сказать, плохо и нужны объяснения, но как бы мы, так сказать, готовы эти объяснения принимать. То же самое Давутоглу, по-моему, да? Давутоглу, премьер-министр. Он тоже говорил о том, что, ну, как-то мы, мол, пройдем этот период сложный и так далее. С другой стороны, мы должны понимать, что все, что говорится дипломатами и политиками, это не более чем создание медийного поля, это сотрясение воздуха. Самое главное – это реальные подразумевания, реальные цели. И здесь нужно отдавать себе отчет в том, что для Турции ИГ – это единственная сила, которая реально ведет борьбу с курдами. А курды для Турции – это абсолютное зло. Ну, чтобы сравнить, как бы, с российским аналогом, чтобы было попонятнее, это Чечня образца 95-го года для Москвы, вот то, что курды – это сегодня для Турции.
А как курды могут угрожать второй по численности армии НАТО?
Ну, вы знаете, а как могли чеченцы угрожать, допустим, тогда еще тоже какой-нибудь там третьей по численности армии мира? Но на самом деле еще в 94-м году еще недалеко было время, когда она называлась Советской армией, вот, и была, соответственно, крупнейшей и сильнейшей. Но угрожали, и очень эффективно угрожали. А чеченцев 1 миллион, а курдов, извиняюсь, в мире 40 миллионов. И сирийские курды, и иракские курды – это только часть, потому что дальше идут там курды Ирана, курды, живущие в Центральной Азии, курды, которые составляют половину населения Армении. И все эти курды ориентированы на создание национального отечества за счет перечисленных стран, в первую очередь, конечно, Турции. А вот, и это достаточно мощная рука Запада, курды, потому что их используют очень активно для дестабилизации и Ирака в свое время. Сейчас они уже фактически отделились, да, иракский Курдистан, де-факто это уже независимое образование. Вот, в Иране есть отдельный Курдистан, на который при случае, при необходимости развалить территориальную целостность Ирана, большую надежду возлагает Запад. И что касается Турции, то троллинг Турции идет очень давно со стороны Соединенных Штатов. Но они не могут позволить себе впрямую бросить вызов Турции, потому что она союзник по НАТО. Но, так сказать, вот то, что называется гибридной войной сегодня, осуществляя через курдов, это в полный рост. И когда турки не заходят в Сирию, но турки заходят в Ирак, бьют по базам иракских курдов. Вот. И каждый раз Соединенные Штаты начинают кричать, поднимают крик, поднимают, топают ногами, просят, и даже так угрожающе просят оставить курдов в покое, потому что курды ведут борьбу с ИГ, их нельзя трогать. Дело в том, что именно ИГ ведет борьбу с курдами, и именно поэтому ИГ является стратегическим инструментом Анкары.
Да, но по такой логике получается, что Турция абсолютно заинтересована в существовании исламского государства.
Конечно. И не только Турция, но Турция, я бы сказал, эта заинтересованность лежит на поверхности.
А вообще в мусульманском мире много симпатизантов исламскому государству?
Я думаю, очень много.
Почему?
А потому что они выражают прямым текстом те цели и задачи, которые вписаны в матрицу абсолютного большинства мусульман. То есть это воссоздание политической субъектности исламского пространства, исламского мира, а эта политическая субъектность, или то, что от нее оставалось на этот период, была утрачена в 1924 году, когда по решению Северского трибунала, так сказать, урегулировавшего наследие стран, которые потерпели поражение в Первой мировой войне, значит, Османский халифат прекратил свое существование. Османская империя чуть раньше, потому что политически Османская империя — это как бы мирское образование, да, мирское государственное. А халифат — это духовная надстройка, она протянула, по-моему, года два после упразднения империи. Вот. И вот уже, значит, 90 лет исламский мир живет без халифата, а до этого 14 веков он жил внутри халифата. Вот. И очень мощная волна возмущения, горечи, ностальгии и так далее поднялась после этого, потому что после 24-го года пространство, оставшееся после Османской империи, халифата, оно было разделено западными державами, там протектораты в виде Ирака, Сирии и так далее, нарезка на национальные государства. Вот, это так называемый неоколониальный период, или постколониальный, или неоколониальный, говорят по-разному, но период контроля. Поэтому все эти национальные государства, секулярные, с патерналистскими такими автократическими лидерами, они вызывают глубокую ненависть у народов, у исламской улицы. Uh-huh. Вот. И, естественно, вот здесь экспертов часто можно услышать, которые говорят, что происки ЦРУ развалили прекрасные национальные государства, там вызвали хаос и так далее. Дело в том, что эти национальные государства возникли вчера или позавчера. Максимум, да? И ненависть к ним и желание их развалить, она является перманентной установкой большинства населения, потому что что такое патерналистское автократическое государство с лидером, отцом нации, типа Насера, Каддафи и так далее, во главе? Это клановое бюрократическое государство, как правило, оно связано с меньшинством. Даже в Ираке оно было связано с меньшинством, хотя это суннитское. Но меньшинство тоже было в основе Баас. А в основе Баас сирийского это алавитское меньшинство, которое там в Ираке просто шиитов большинство. Вот. Ну и там, значит, ухитрились поставить Саддама, который, кстати, то, что он суннит был, не мешало ему вложить в задачу партии Баас в качестве ее программы построение безрелигиозного общества. И религия — это как главная цель там, борьбы, так сказать, тема ее уничтожения.
Давайте все-таки вернемся к исламскому государству. Ну, во-первых, меня, наверное, интересует, а в чем заключается так называемый неосманский проект Анкары и не противоречит ли идеологии исламского государства этому проекту?
Неоосманский проект — это восстановление центральной позиции Анкары, естественно, в Передней Азии. Вот, и тут, естественно, есть определенное, так сказать, рассогласование, потому что Анкара имеет в виду себя, исламское государство имеет в виду себя, но есть такая вещь, как попутные курсы. На определенном участке, на определенном этапе развития революции и гражданской войны Махно был попутчиком Ленина, как известно. Хотя и Ленин понимал, что Махно имеет совершенно свои задачи, и Махно понимал, что Ленин не будет в перспективе мириться с гуляй-поле. Но на определенном периоде они двигались параллельными курсами. и были нужны друг другу, потому что без Махно, возможно, невозможно, нельзя было взять Крым, нельзя было одолеть Деникина. Значит, вот здесь такая аналогия, я считаю, вполне уместна.
Но если мы проводим такую аналогию, давайте тогда вот на какую тему поразмышляем. Не османский проект. Значит, у нас есть Анкара, у нас есть исламское государство, каждый тянет одеяло на себя и уже...
Не то чтобы тянет. Сейчас, как я подчеркнул вначале, исламское государство воюет с сирийскими курдами, потому что турецкая армия, она время от времени наносит удары по иракским курдам, но к сирийским она не заходит, потому что это было бы вылазкой. Понимаете, тут какая тонкость. Иракский Курдистан – это нелегитимное пространство, непризнанное. Это де-факто независимое образование, в то время как де-юре оно зависит от Багдада. Это, так сказать, территория Ирака, которую формально и юридически никто не разваливал. Поэтому, когда это территория беззакония, то есть там сидят курды, которые торгуют нефтью, вооружаются, у них свои инфраструктуры, там коммунальные службы и так далее, но они не подчиняются реально Багдаду. И зайти туда вполне можно, потому что, ну, Багдад скажет, что мы протестуем, но скажет он это сквозь зубы, там... Не всерьез, потому что он бы сам с удовольствием зашел, если бы мог, если бы силы были. А вот в иракский Курдистан, понятно, а туда Багдаду хода нет. Когда турки заходят, ну, кто им скажет? Только американцы кричат, потому что американцы охраняют курдов как свой инструмент в регионе. Но к сирийским курдам зайти, нанести там удар, турки не могут, потому что это, ну, как бы еще суверенное поле, и сирийские курды не отделились реально, то есть в такой юридической степени они как бы не представляют собой отрезанный ломоть от Дамаска, а Дамаск пока еще вопрос о его юридической легитимности, хотя снимается постоянно на уровне дискурса, но в международном праве еще пока не снят. Да, поэтому к сирийским курдам, туркам зайти проблемно. Поэтому с сирийскими курдами реальную борьбу ведет ИГ. То есть это рука турецкого правительства. Угу. Вооруженная рука. То есть не в том смысле, что они подчиняются Анкаре, а в том смысле, что их работа, которую они делают против сирийских курдов, она максимально востребована стратегической линией сегодняшней Турции.
Если я вас правильно понимаю, вы наделяете исламское государство политической субъектностью. А как так вышло, что еще вчера мы утопили тело Бен Ладена в море, а уже сегодня прямо под боком организуется новое государство с политической субъектностью, с которым страны Ближнего Востока вынуждены договариваться? Так или иначе, негласно.
Но дело в том, что Бен Ладен не представлял субъектность, он представлял собой организацию, по крайней мере, так всех убеждали. Мы не знаем, был ли это Бен Ладен. Говорят, что он на самом деле умер в 2001 году, и там другие говорили, в частности, погибшая Беназир Бхутто уверяла, что это было в 2005 году, и что она знает того, кто его убил. Короче говоря, тут очень темная ситуация, но пусть это был Бен Ладен. Он возглавлял Аль-Каиду. Аль-Каида – это сетевая организация, это не государство. Это сетевая структура, как вот, допустим, ну, отделение Коминтерна, там, даже, я бы сказал, не Коминтерна, который сидел уже в Москве, а вот коммунистический интернационал, третий или второй, или там первый, допустим, да, то есть разные отделения по разным странам, сетевая такая организация, идеологическая и так далее, но... У нее не было субъектности как игрока в поле международного права, потому что в данном случае даже негативная оценка с точки зрения международного права, она ничего не меняет. Быть негативным игроком, то есть игроком как бы со знаком минус, это все равно быть игроком. То есть иметь определенный вес, определенные инструменты давления и так далее. У Аль-Каиды этого не было. Ну и в значительной степени это была такая франшиза, когда там поднимающаяся организация, которая бросала вызов скажем, неоколониальному порядку или диктатору у себя, там, как в Сомали или еще где-то, она говорила, мы вот Аль-Каида, мы часть Аль-Каиды.
А у террористической организации «Исламское государство» есть. В таком случае возникает вопрос, а кто вообще «Исламское государство» легитимизирует на международной арене?
Но здесь нельзя говорить о легитимизации, здесь надо говорить о выполнении некоторых условий и некоторых ходов. Скажем, до начала большой гражданской войны в Сирии радикалы существовали на правах, вот если брать глобальное общество как некую бизнес-компанию, в которой есть акционеры, держатели акций этой компании, то, значит, вот либералы, которые являются парламентами, президентами, партиями и так далее, которые являются лицом глобальной цивилизации, они являлись мажоритариями, естественно, да, и являются мажоритариями. Вот. Мажоритариями второго порядка являются также те, кого потеснили после Второй мировой войны, начали теснить после Первой. Это аристократический и клерикальный истеблишмент, которые до 2014 года были мажоритариями эксклюзивно. То есть вот все было в руках у традиционалистов-роялов до 2014 года. Сегодня у них мажоритарный пакет, 25% акций плюс одна, блокирующий пакет. А у либералов, скажем так, у них 50 плюс одна. Вот. Но есть, значит, еще и миноритарии, куда входят различные субъекты, но эти субъекты, так сказать, не государственные. Например, международная бюрократия, частью которой является брюссельская бюрократия. Это очень важный миноритарный держатель акций. Там, финансисты, спекулянты, да, которые опираются на МВФ. Международный криминал и так далее. Да? А вот, допустим, национальные суверенитеты, как я их называю, страны-объекты, то есть не те, которые, так сказать, ведут собственную игру, а те, которые являются объектами этой игры, типа там Замбии, Непала, Румынии и так далее, они являлись в этом обществе пролетариями. У них не было ни голоса, ни акций. И радикалы, радикальный клуб, они тоже являлись пролетариями. То есть у них была идеология, у них был проект, у них была политическая воля, но не было возможности заявить о себе, кроме как частные какие-то беспокоящие действия там, 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 там. Вот в результате большого кризиса, начатого с гражданской войной в Сирии, продолженного аннексией Крыма, событиями на Украине, там украинско-российский кризис, да, вот пошел как бы мощный тектонический сдвиг в поле политических отношений. Да. А радикалы в лице ИГЭ передвинулись из безголосых пролетариев
так.
В состав миноритариев.
Угу.
То есть они заняли некую позицию, ну, со знаком минус, но они заняли позицию игрока, имеющего собственный ресурс, собственный голос и так далее. В то время как мы видим, что те же самые бюрократы брюссельские, то есть вот этот игрок, международная бюрократия, она очень сильно потеряла. Она не вылетела из этого, так сказать, клуба, она не превратилась, в свою очередь, в никого звать никак, но на фоне того, что ЕС трещит, проблемы беженцев там, угу, и так далее, угу. И так далее, они очень сильно сдулись. Вот. И явно совершенно, что финансисты на короткий период, они поднялись, потому что сейчас все бегут в доллар на фоне общего кризиса. А спекулянты опираются на доллар, на МВФ и на ФРС. Вот. А вот неожиданно совершенно радикалы заняли такое вот место на планку выше.
А какую позицию в этой большой игре занимает Российская Федерация?
Очень интересный вопрос, потому что Российская Федерация была вместе с национальными суверенитетами, то есть, значит, в очень невыгодной ситуации, и она сделала очень мощный рывок в Крыму и на Украине с тем, чтобы войти, по крайней мере, в миноритариев по возможности, то есть поменять свой статус с элиты, которая ограничена только национальным ресурсом, будь то нефть или налоги граждан, на элиту, которая имеет доступ к экстратерриториальному действию, как вот элиты Великобритании, Франции, допустим, о Штатах мы не говорим, поскольку это, так сказать, глобальный жандарм, экспортирующий доллар во все концы мира. Вот. Ну, по крайней мере, как Великобритания и Франция, это экстерриториальные империи сегодня. Вот. Занять место рядом. Началась страшная борьба вокруг смены-несмены, потому что если у России бы удалась эта ситуация, да, то это был бы очень сильный удар по мировому порядку. Потому что когда национальная элита повышает свой статус до имперского экстерриториального, это ломает очень много шестеренок. Ну, началась такая борьба, которая закончилась тупиком на новороссийском направлении, но была перенесена на сирийское направление, где Россия продолжает усилия все-таки по повышению своего статуса, которые встречают тоже такую сложную интригу со стороны США, потому что совершенно понятно, что вхождение в Сирию согласовано с США. А более того, значит, это было условием, ну, определенного возвращения в партнерство. При этом США имеют в виду, что это должно оказаться ловушкой, то есть они хотят использовать Россию и, так сказать, нанести ей удар через ее вовлеченность в Сирию.
Я это правильно понимаю, что...
жесткая, такая, да, негативная игра.
Я правильно понимаю, что Россия и США играют в одной команде?
Конечно.
Если они играют в одной команде, почему США постоянно делает вид, что Россия — это оппонент?
Это часть игры. Это часть игры.
Для кого это показуха?
Советский Союз и Соединенные Штаты постоянно делали вид, что они оппонент, хотя, так сказать, конвергенция шла полным ходом, и была горячая линия, красный телефон. Более того, Советский Союз непрерывно сдавал те или иные революционные движения и коммунистические партии. Он сдал восстание в Париже 68-го года, я его свидетель. Он сдал социалистическую революцию в Португалии 74-го года, а в ответ на это Запад сдавал Москве 68-го года Прагу, Пражскую весну, и там кучу всяких вещей еще. В общем, там это как бы было, так сказать, рука руку моет. Но это не исключает соперничество. Конечно же, Запад был ориентирован на то, чтобы утопить СССР. Но утопить не так, как вот абсолютного врага, а вот как вот интриги донов внутри мафиозной семьи, да? То есть они, конечно, подрезают друг другу сухожилия, но при этом это одна мафиозная семья. И в данном случае Соединенные Штаты рассматривают Россию как служебный и абсолютно долженствующий подчиняться им элемент, потому что, как правильно заметил один эксперт, для Соединенных Штатов международное право — это выполнение их приказов. Когда они говорят, что Россия нарушила международное право, это значит, что она там не подчинилась или подчинилась не так, ну, или даже они просто при условиях там полного подчинения, они все равно будут говорить, что не подчиняется, ведет себя агрессивно и так далее. Потому что есть доктрина Вулфовица, Неокона, который является главным идеологом неоконов, который заключается в следующем. Нужно предотвращать возникновение любого центра силы на поверхности Земли, который может бросить вызов монополярной структуре современного мироустройства, в котором Соединенные Штаты являются единственным полюсом, единственным источником авторитета и силы. Кто бы ни поднял голову, эту голову надо отсечь или замолотить ее там дубинкой по голове.
Гейдар Джахидович, по этой логике получается, что если Россия и США играют в одной команде, Россия выступает за сохранение политического режима Басара Асада, то Запад, в принципе, в этом заинтересован.
Конечно, если... Ну, тут, понимаете, слишком много аргументов, которые говорят, что Запад поддерживал, поддерживает, продолжает поддерживать Асада. Потому что Асад — это антиисламский лидер. Он секулярист, он представитель меньшинства, и он сидит и занимает место в первой столице исламской истории, столице Омейядского халифата, Багдаде, Дамаске. Дамаске. Если он занимает, как, так сказать, контрольный, смотрящий центр силы, ну, это как вот, допустим, в православной Москве бы сел пятидесятник в качестве диктатора. Вот, и осуществлял бы жесткую диктатуру от имени этой секты.
Друзья, это программа «Пиджаки». Я напоминаю, у нас в гостях председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль. Мы вернемся к этому вопросу после выпуска новостей 15.30.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Пиджаки». Я напоминаю, что у нас в гостях председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль. До выпуска новостей мы говорили о том, что США заинтересованы режимом Башара Асада, потому что он противостоит распространению исламского мира. Получается, вот она и цель большой геополитической игры – не дать исламским идеям распространиться. Чего так боится Запад?
Ну, для Запада ислам – это, прежде всего, вызов и отвержение системы, глобальной мировой системы, которая имеет либеральный фасад и, скажем так, традиционалистское нутро. Традиционалистское, значит, клирикальное в таком традиционном смысле, то есть основанное на языческой метафизике, которая универсальна от Индии до древней Эллады, до современного Ватикана и так далее, да? А ислам и вообще традиция пророков, традиция единобожия, она изначально является антитезой к такому статус-кво ментальному, социальному, политическому, в котором всегда жило человечество. Я напомню, что Авраам бросил вызов Немроду, правителю Вавилонии, Моисей бросил вызов фараону, Иисус – кесарю. Но пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, он бросил вызов сразу двум сверхдержавам своего времени – Византии и Ирану. То есть это как бы контрсистемные революционеры, исходящие из трансцендентальной директивы – противостоять насилию тиранов, противостоять несправедливости. Это фундаментальный принцип, принцип, заложенный в основу шариата. А шариат – это не просто законодательство, это устав, устав взаимоотношений между собой, устав взаимоотношений между мусульманами и внешним миром. Причем это довольно сложная система юридическая, которая идет контрапунктом к римскому праву. Современный мир
управляется... То есть точек соприкосновения нет вообще?
Нет, почему? Есть точки соприкосновения, но мотивировка другая. А фундаментальная мотивировка другая. Римское право исходит не из, скажем так, концепция справедливости в римском праве – это «юстус». Латинское слово «юстус» означает баланс, означает равновесие для того, чтобы сохранить статус-кво, пригонку всех частей друг к другу. Вот, это то, что в арабском языке называется адл, то есть равновесие и так далее. Но истинная справедливость в арабском языке называется хак. Это близко к тому, что понимается в русском языке под справедливостью. То есть это как бы вот божественное право. Это, ну, мы отвлекаемся, конечно, в высокие темы, но вот когда Достоевский пишет в «Братьях Карамазовых», что слезинка ребенка, и я вход там в Царство Небесное, которое оплачено слезинкой, отвергаю, это близко к вот этому понятию, да, что примирится ли мать, сына которой помещик затравил борзыми, с этим, значит, помещиком, обнимутся ли они в горнем мире, простят друг другу вот кровь и муки ее сына, да, а что вот он думает, что эта мать не примирится. Никоим образом.
Вы думаете,
вот это вот та высшая справедливость.
Вы думаете, что мы углубляемся? Я считаю, что это достаточно принципиальный вопрос, потому что речь идет о физическом уничтожении боевиков Исламского государства. Возможно ли вообще уничтожить такие живучие идеи? Вообще, возможно уничтожить Исламское государство?
Ну, дело в том, что Исламское государство – это этап в развитии политического ислама. А вот, скажем, если мы обратимся к... ну, скажем так, в середине 20 века, то на самом деле Запад не боялся ислама на тот момент, потому что он считал, что он уже загнал за Можай, поставил мусульман на место, что все мусульманские деятели уже поняли и согласились с тем, что они люди второго сорта. Это такие вот Гусейн и Гуслия в челмах, которые кивают, говорят спасибо, что позволили нам существовать и так далее. Но наступило отрезвление Запада, в кавычках отрезвление, в 1979 году, когда внезапно произошла исламская революция в Иране, в шиитском Иране, но она была достаточно громоподобной, изгнала шаха. Были увидены миллионные толпы, которые не боялись ни пулеметов, ни прохождения на бреющем полете реактивной авиации. Вот. И тогда они поняли, что, значит, не все так, как они, как им представлялось. Да? Но Турция была схвачена секулярными военными, воспитанными в Вестпойнте. Там другие страны находились под контролем. Очень жестко Египет находился под контролем вот этой вот линии национал-патерналистского президентства, да, от Насера до Мубарака в 1979 году. Потом была ликвидация Садата за сговор в Кемп-Дэвиде. Это еще один звоночек. Вот. И на тот период, кстати говоря, именем Исламбули, который расстрелял Садата на параде, был назван проспект в Тегеране. Что интересно, в 2004-м, перед визитом Мубарака, иранское руководство переименовало этот проспект. А вот, то есть, мы видим, что госбюрократия, она придает революционные идеалы не только в СССР, но и в Иране. Ну, короче говоря, все это развивалось и развивалось динамически, и был ряд этапов. Ряд этапов политической мысли. На каком-то этапе возникла идея трансграничного халифата. То есть, что не нужно создавать некую империю среди прочих, некое, так сказать, гетто или цивилизационную зону, выделенную под мусульман, при том, что параллельно существуют, так сказать, зоны там, западного империализма, там, колониального пространства, допустим, той же Латинской Америки и так далее. Есть трансграничный халифат, который ведет борьбу с системой. Эта идея была выдвинута Калимом Сиддики, замечательным политическим мыслителем пакистанского происхождения, британским, родившимся в Великобритании, создавшим британский исламский парламент. Он умер в 96-м году. Вот. А все это, в общем, сводится к тому, что исламское государство – это некий этап. Это этап, который возник на уровне давно ожидавшегося синтеза людей с политическим и военным оперативным опытом, то есть баасистов Саддама, которые сопротивлялись вторжению, сидели в американских тюрьмах, и там сошлись с радикальными мусульманами. С одной стороны, их политический опыт, дипломатический, политический опыт, оперативный опыт, с другой стороны, исламская политическая идеология, они создали тот уникальный синтез в руководстве ЕГЭ, который сегодня меняет ситуацию.
Понятно. Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль у нас в гостях. Подключайтесь к нашей беседе. С вами слушатели активно спорят, считают, что исламское государство – это бизнес-проект. Давайте обратим внимание на вопросы. 96-й спрашивает, а может ли появиться на театре военных действий совершенно непредсказуемые условия или новый участник войны против исламского государства, например, превентивный ядерный удар или участие китайской армии, или какой-то другой?
Китайская армия не будет в это вмешиваться, это уже было заявлено. Кроме того, вы должны исходить из простых и очевидных вещей. Китай беспокоит новый шелковый путь. А новый шелковый путь, который должен открываться через регионы Средней Азии, Южный Кавказ, очевидно, Турцию, а может быть через Северный Иран и идти в Европу, ну, в Гамбург, допустим. Вот, совершенно понятно, что главным препятствием для вот реализации шелкового пути являются курды. Почему курды? Потому что курды – это кулак из рукава американского правительства. А американское правительство будет делать все, чтобы не заработал шелковый путь, который зальет китайскими товарами европейский рынок. Они этого не хотят, исключают. Значит, курды будут реально перекрывать эту дорогу. Курды, как я уже сказал, это от 30 до 40 миллионов человек с очень высоким уровнем национальной самоидентификации, агрессивности и так далее, имеющий опору и подпитку в Западе. Единственная сила, ну, кроме официальной Турции, которая реально борется с курдами, это ЕГЭ. Поэтому Китай никогда не будет наносить удар по ЕГЭ.
7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. Подключайтесь к нашей беседе. Напоминаю, у нас в гостях председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю.
Добрый день, это Рок.
Да, прошу вас.
Гейдар, у меня к вам вопрос концептуальный, можно так сказать. Вот в истории так случилось, что Европа завоевала Азию, завоевала Южную Америку, и благодаря этому завоеванию она создала, так сказать, себе доп. Ресурс, благодаря использованию которого очень резко, кстати, выросла именно научно-философская такая школа в Европе. И много чего создалось в результате этого, что устроило мир европейцев. А потом получилось так, что все-таки исламский мир тоже ведь завоевывал Европу в ответ. Но он не сумел благодаря этому завоеванному ресурсу того, что как бы облегчило значительно жизнь людям, исповедующим ислам. С точки зрения быта. Я не знаю, это, так сказать, ошибка или не ошибка, это упущение, не упущение, но теперь получается так, что исламский мир воюет с Европой тем, что создала Европа, ну, философски, концептуально, при помощи европейского оружия, при помощи европейской техники. Вот как вы можете объяснить этот феномен? Спасибо.
Спасибо.
Да, вопрос хороший, этот вопрос на него пытался еще Махатхир Мухаммад ответить, и, в общем, реформаторы такие, как Джалалиддин Абдо, Мухаммад Абдо, прошу прощения, Джалалиддин Афгани, которые вот реагировали именно на то, что Запад катается, ездит, стреляет, и все это произведено на Западе. Ну, во-первых, разрыв такой, когда Запад ушел вперед, он очень недавний. То есть до 1800 года можно считать, что шли ноздря в ноздрю, если брать 1700 или 1600, то Запад был
все
довольно...
Все варились в средневековом котле.
Да, был дремучий и отстал, и в то время как Восток был синонимом пещеры Али-Бабы, то есть изобилия богатств, знаний, и так это было и в западной литературе. То есть Восток представал как манна такая небесная. Напомню, что всю дорогу европейцы искали проход в Индию, которая была... вот именно этим синонимом пещеры Али-Бабы. Чем она и стала? Потому что захват Индии и ограбление ее англичанами положило начало первой промышленной революции на украденное из Индии богатство. Вот. Так вот, что касается вот этого индустриального периода, Запад пропустил индустриальный период, потому что индустриальный период базировался на кредитах, спекулятивных, и на сверхэксплуатации обезземеленных крестьян. А социальное устройство исламского мира не позволяет ни сгонять крестьян с земли в города, ни 14 часов в день эксплуатировать детей, ни выдавать под развитие товарного производства спекулятивные кредиты. А вот. И поэтому вот этот период, он исламским миром пропущен. Хотя ремесленное производство, в том числе и достаточно продвинутых для того времени средств ведения войны, скажем, в XVIII веке западные ружья уступали по качеству турецким, иранским и так далее. Но в XIX веке, естественно, машинное производство серийное, оно вырвалось вперед, и, в общем, это вопрос бесспорный. Но сейчас наступает постиндустриальный период. Сейчас наступает время, когда массовое производство товаров на поточных линиях, оно является вчерашним днем, оно перемещается в азиатские страны. Сейчас наступает постиндустриальное время новых технологий, которые создаются в кабинетах, в офисах, в минимальных лабораториях, на уровне там гаража и так далее. И я напомню, что в тех же самых о лабораториях Массачусетского технологического института и многих других центров, где создаются какие-то продукты сегодня, большинство людей, которые работают там, это выходцы из третьего мира. Естественно, не только из исламских стран, из Индии, из Китая, из России, конечно же. очень большая утечка мозгов, но это люди, не выращенные Западом. Кстати говоря, революция 79-го года в Иране вызвала большой поток эмиграции до 5 миллионов иранцев, которые дали резкий толчок очень многим направлениям, ну, как там было очень много, так сказать, ученых, образованных людей, и в частности, таким новым технологиям в медицине, потому что иранцы почему-то вот в медицине себя хорошо проявили. Но сейчас идет такой процесс, оказывается, что образовательные методики и, так сказать, вот человеческий фактор на Востоке, он в постиндустриальную эпоху переигрывает то, что наработано Западом, который кондиционировал индустриальной эпохой и эрой потребления, потребительской экономикой, кондиционировал свое население таким образом, что оно проигрывает конкуренцию по человеческому фактору.
Мы сейчас наблюдаем, как большие потоки мигрантов отправляются в Европу. Чем эта ситуация чревата для Европы? И вообще, резюмируя то, что вы сказали сегодня в передаче, можно предположить, как закончится вся эта сирийская история, как закончится сирийский конфликт?
Ну, предположить очень трудно. Дело-то идет к большому конфликту.
Конфликту религий?
Конфликту на уровне Третьей мировой войны, когда речь будет идти, конечно же, за кулисами стоит религиозное содержание, но оно будет интерпретироваться на практическом там, разворачивании союзов и противостояний не так буквально. Скажем, индусы во Вторую мировую войну поддерживали либо Райх, либо Японию, воевавшую с Британией, при том, что они были частью Британской империи. А вот, то есть это как бы все очень неоднозначно. Да? Три силы сегодня являются реальными, и три силы определяют все. Они, конечно же, транснациональные, и они не эквивалентны никакой группировке субъектов права международного. Это, как я сказал, либеральный клуб, это клуб традиционалистский, и это радикальный клуб. Вот. И существует четвертый угол, это молчаливое большинство населения мегаполисов, которое отрезано от ресурсов информации, от средств понимания, и которое является просто носителем гнева. То есть население городов внизу, которое просто объект разыгрывания и интриг, это носители энергии гнева.
То есть, получается, мы все с вами носители гнева?
В том смысле, в каком мы ничего не понимаем, мы носители гнева.
Так.
Потому что непонимание человеческое ведет к нарастанию чувства несправедливости и гнева. Человек хочет понимать. Человек всегда хочет понимать, поэтому ему всегда скармливают суррогаты понимания и легкие объяснения. Explain away, как говорят англичане, да? Explain away, то есть снимают проблему через объяснение. Если ему не объяснять или не делать вид, что ты объясняешь, он становится носителем ярости. И эта ярость имеет свое применение. Конечно же, она будет в какой-то момент, она будет проявляться и вспыхивать.
Председатель Исламского комитета России Гидар Джамаль сегодня в гостях в программе «Пиджаки». И все-таки вопрос остается открытым. А какую позицию должна занимать Россия, чтобы выйти из этой истории с минимальными потерями?
Я думаю, что Россия не так однозначно реально ведет себя. И вот то, что она упорно говорит, что бомбит ИГ, а все тычут пальцами и, значит, объясняют, что вы не бомбите ИГ, это не просто так, это не просто вот как бы непонимание. Здесь тоже двойная игра. Ну, скорее всего, договаривались с Обамой, что будут бомбить ИГ, и заговаривают зубы, объясняя, что мы бомбим ИГ. Ну, докажите, что не бомбим ИГ. А на самом деле не бомбят ИГ. Почему? Потому что ИГ — это центральная антизападная сила.
Так кого же мы тогда бомбим на территории Сирии?
Ну, точно, что бомбы падают на те места, которые заняты свободной сирийской армией в подавляющем большинстве. То есть на ЕГЭ тоже что-то там падает, но это один из 20, как подсчитали англичане.
7373948, короткий вопрос, у нас минута до конца программы. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю.
Добрый день, это Джамаль Гейдар, у меня к вам вопрос.
Коротко.
Ведь это естественно, после уничтожения Российской империи и Советского Союза, что для Запада опасность – это ислам, это естественно. Вот они поэтому, и у них и действует триада. Ислам сначала радикализировать, коррумпировать и использовать, и уничтожить. Вот они и создали вот эти все радикальные исламские организации.
Я сразу вас перебью, потому что сразу вам говорю, вот ваш ряд, он логически не связан. Радикализировать и коррумпировать – взаимоисключающие вещи. Радикал не коррумпируем, коррупционер не радикален. Это уже сразу, так сказать, отменяет ситуацию.
К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль был у нас в гостях. Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Приходите еще.
Спасибо. Приглашайте.
Ну, знаешь, такие ребята – пиджаки.